Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Огнев. Сомнения рядового Кучкина. Часть первая. Секретный приказ Армкома. 1917 года, октября 10-го дня, ефрейтор 187-го полка 355-й дивизии Фурсов Андрей поднял на фронте восстание. Пользуясь всеобщей анархией как трамплином, означенный Фурсов, соорганизовав вокруг себя банду потерявших воинскую честь и долг перед родиной солдат, послал в окружный лазарет немыслимое требование выдать 18 четвертей спирту для довольствия якобы веренных ему Андрею Фурсову войск. Ввиду вышеизложенного, а также на основании секретных приказов по фронту за номерами 245 и 783, Армком 22-й армии предписал окружному лазарету выдачи 18 четвертей спирту Андрею Фурсову отказать. Тогда Фурсов Андрей, накапливаясь в направлении ССВ, а также отбив два пулемета системы «Максима» и одно трехдюймовое орудие, пытался обнажить фронт. С этой целью, отойдя на полверсты расстояния от разрушенной мызы Гекуба и делая диверсию в полоборота на стык с 28-й армией, означенный Андрей Фурсов выкинул лозунг «Долой соглашателей» и, выставив одну полубатарею, пытался обстрелять штаб дивизии. Ввиду того, что был обнажен фронт, а также ввиду близости неприятеля и еще ввиду необходимости всемерной поддержки Временного правительства, поскольку действия Андрея Фурсова и примкнувших к нему банд угрожали всеобщей опасностью, в дело против Фурсова были двинуты два казачьих полка, две полубатареи и пулеметная команда гвардейского корпуса. После перехода в атаку трех казачьих сотен и двух пехотных полков, а также после интенсивного обстрела позиций Фурсова, возмутившиеся части были направлены агитаторы Армкома и Фронткома. Имея в виду недавно ликвидированное выступление генерала Корнилова, а также то, что со стороны контрреволюционного союза офицеров армии и флота, базирующегося в Ставке, была сделана попытка соорганизовать монархическую группу для пресечения революции на фронте, Армком приказывает: первое. Принять экстренные меры к организации при корпусных, дивизионных и бригадных комитетах ударных батальонов и батальонов смерти. Второе. Взятого в плен во время штыковой атаки ефрейтора 187-го полка Андрея Фурсова предать военно-революционному полевому суду. Третье. Командующего армией генерала Бухтеева подвергнуть домашнему при Армкоме аресту. Четвертое. Выразить доверие глубоко уважаемому вождю народной армии А.Ф. Керенскому. Пятое. Что будет расстреливать всех, пытающихся повредить делу победы, свободы и революции. Долой попытки контрреволюции справа и слева. Долой анархию. Долой изменников-большевиков. Да здравствует Временное правительство. Приказ разослать фронтовым организациям от корпусных до полковых комитетов. От солдатской массы приказ держать в секрете. Приказ еще не был разослан, как в штаб дивизии в одиночку и группами стали являться неизвестные вооруженные личности в солдатских шинелях с требованием освободить ефрейтора Фурсова. Военно-революционный суд. В 11 часов утра военно-революционный суд в составе членов Армкома подполковника Барабанько, поручика Веселовского и рядового Кучкина уже покончил с допросом обвиняемого и свидетелей. Трое судей остались одни в пустынном и холодном бараке Земгора. Предстоял жуткий момент произнесения приговора. На Кучкина допрос Фурсова произвел большое впечатление. Кучкин не был на фронте уже с полгода, с момента выборов сначала в полковой, потом в дивизионный, корпусной, армейские комитеты. И вот теперь в лице Фурсова Кусок фронта стал перед Кучкиным, и этот кусок оказался злобным, непримиримым, вызывающим, а весной был подъем, общее ликование, медные звуки Марсельезы. «Вот вы вчера рассказывали анекдоты, поручик», — сморщив свое постоянно кислое в складках лицо, заметил подполковник Барабанько. «У вас в каждом анекдоте ряд неприличных слов. Это так нельзя. Анекдоты нужно суметь рассказывать. В анекдотах дело не в количестве, а в качестве. Вот возьмите, например, табель о рангах. Любой даме можете рассказать». Полковник растопырил пальцы правой руки. «Самый высокостоящий большой палец есть юнкер. Следом за ним несколько опустившийся палец есть прапорщик. Далее идут все ниже и ниже поручик, полковник и генерал. И генералу принадлежит мизинец в самом низу. Вот это анекдот. Любой даме расскажите». «Хо-хо-хо-хо», — густо захохотал Веселовский. «Это я понимаю, это да. Этого не выдумаешь, сукиного сына. Это действительно берет качеством». Хохот Веселовского жутко застучал по пустым фанерным стенам барака и, докатясь до дверей, замер. Подполковник Барабанько, скрыв довольство успехом в полуседую бородку, чпокнул ладонью по разложенным бумагам и продолжал. «Тоже и здесь. Дело не в количестве, а в качестве. СРСДки, это я понимаю. Это старые установленные партии, завоевавшие свой престиж. Даже идейных большевиков могу понять. Если хотите, я идейных большевиков даже уважаю. Но если эти две буквы «С» и «Д» превращаются внезапно в сукиных детей, то что нужно делать? Что, я вас спрашиваю? Я старый юрист, я старый социал-демократ, и я же старый юрист и демократ, отвечаю, расстрелять. Однако же, извините, товарищ подполковник, после молчания возразил Кучкин, я так понимаю, дело раньше разобрать нужно. На фронте волнение из-за Фурсова. Поскольку это создает благоприятную относительность к большевикам.
«Постольку-поскольку!»
— гнусаве передразнил Барабанько. «Вон с фронта-то бегут, и с ними миндальничать? Большевики! А где бы были ваши большевики, если бы всю армию сразу скрутить? Вот так!» И Барабанько сделал движение рукой, словно ввинчивая штопор в бутылку. «Но разобраться-то нужно!» — снова попробовал возразить Кучкин.
«Да что разбирать-то?» Взъерепенился Барабанько и забрызгал слюной. «В чем разбираться? Сукин сын и даже вовсе не большевик разложил участок фронта, так? Еще немного и пустил бы немцев, так? Это измена или не измена? Какой может быть приговор? Ответьте!»
«Расстрел», — лениво проговорил Веселовский и зевнул. «О чем тут разговаривать? Оно так-то так, но позвольте», — горячо сказал Кучкин и вдруг с ужасом ощутил, что дальнейшие слова будут пустыми и ненужными, что Фурсову грозит смерть, что он, Кучкин, должен подписать приговор, то есть почти собственноручно застрелить такого же окопного братишку, как он сам. Разве по-другому поступить нельзя? Отправить, например, в тыл, в распоряжение временного правительства? «Вот это-то и есть — сыграть в руку большевизму!» — наставительно ответил Барабанько. «И потом я, старый юрист, должен вам сказать, мы на фронте. Всякая двусмысленность вредна. Одно из двух. Или смерть, или полное оправдание. Ведь вы не за оправдание, товарищ Кучкин, но вы и не за расстрел. Не вист и не пас. Это вы знаете, поручик. Муж и жена говорили между собой терминами игры в преферанс. Вот жена говорит: «Я вист». Муж: «Я пас». Жена вдруг: «С такими картинами и пасуешь?» Тогда муж: «А ты как смеешь в чужие карты заглядывать? В таком случае я не вист и не пас». «Грохо-хо-хо!» Опять застучал бас Веселовского по фанерным стенкам. «Это да, это хорошо. Не вист и не пас. Это действительно. Я не могу сразу. Я подумаю. Внезапно поднялся с места Кучкин. «Прошу отложить заседание суда».
«То есть как?» — кисло спросил Барабанько, а Веселовский кончил хохотать и уставился на Кучкина. «Это против всяких юридических правил, товарищ Кучкин. Да и большинство за. А, впрочем, отложим, если хотите. До вечера».
«Восемь часов», — деловито сказал Кучкин и вышел вон.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.